Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов, Мила Бачурова, «Гром гремит дважды», книга вторая, турнир. Глава первая. Весна. В школе Цюань не водилось календарей. Они не висели ни в столовой, ни в спальнях. Вероятно, считалось, что ученикам такое баловство ни к чему. Эти вольности могли себе позволить только люди вроде мастера Куана. В кухне на стене висел календарь, по которому девчонки высчитывали дни, оставшиеся до очередного праздника. Каждый месяц от календаря отрывали лист, и появлялось изображение нового цветка. Этому событию девчонки неизменно радовались и бурно обсуждали, какой цветок будет на следующей картинке. И в общей комнате борцов стену тоже украшал календарь. Приобретение, несомненно, контрабандное. На нем был изображен какой-то храм, а под картинкой с храмом пряталась фотография полуголой красотки. Храм календарь демонстрировал днем, вечером после отбоя, когда борцы собирались в комнате, картинку с храмом откидывали. Прелести красотки служили поводом для бесконечных пошлых шуток. К шуткам я не прислушивался. Я отсчитывал по календарю дни, проведенные в Цюане. Я находился здесь почти полгода, из них 4 месяца в статусе борца. Эти месяцы мог описать одним словом, тренировки, бесконечные, изнуряющие вместе с другими парнями каждый день. И плюс те, что Вэйш проводил со мной индивидуально, по-прежнему под покровом ночи, раз или два в неделю. Однажды, когда я поспешил выйти после отбоя, мой новый сосед Ронг еще не уснул. «Ты куда?» – спросил он. Я машинально ответил. «Приручать дракона». «А, ну удачи», – отозвался Ронг и захрапел. Только выйдя наружу и закрыв за собой дверь, я задумался о том, что сказал и что Ронг услышал. Впрочем, волноваться из-за Ронга и Бэя не приходилось. После того, как я товарил обоих, защищая Нью, они внезапно стали моими преданными фанатами. Нет, ребята не были мазохистами, просто в драке я спонтанно применил несколько боевых техник, избранных духами. Парни восприняли произошедшее на удивление здраво, не побежали трепаться, ну, во всяком случае, я пока не замечал последствий их трепотни. Не стали просить «научи нас так же». Они даже не рвали ифу на груди, клянясь в вечной дружбе. Нет, Ронг и Бэй просто смотрели на меня с безграничной преданностью, не ставили палок в колеса и по мере сил избавляли от разных неприятностей. В частности, они мне помогли интегрироваться в новый коллектив. Я представления не имел, как жить среди борцов после всего, что они сделали или собирались сделать. Предполагал, что меня постараются уничтожить в первые же дни. Однако Бэй и Ронг, пусть и обладали всего-навсего белыми поясами, как-то умудрились убедить остальных борцов в том, что я – это хорошо или, как минимум, неплохо. Никто не подошел, не сказал: «Лэй, прости, что мы пытались сварить тебя в бассейне с кипятком, что чуть не изнасиловали твою девушку, что сломали тебе ногу два раза». Мы с борцами не стали друзьями. Да я этого и не хотел. Дружба с животными в мои планы не входила. Все, что мне было нужно – встать на ноги, дожить до турнира и выбить себе хоть какую-то свободу, чтобы отыскать человека по имени Кианг и убить его. Поэтому я стоически переносил уроки учителя Вэйжа. Приятным бонусом стало то, что в последние 2 месяца тренировки разбавили поездки в город. Раз в 2 недели за нами приезжал автобус с затемненными окнами. Мы, школьная элита, провожаемая завистливыми взглядами простых учеников, грузились в него, и нас отвозили в город развеяться. Это было одно из привилегий борцов. Впервые оказавшись в городе, я жадно смотрел по сторонам. Силился вспомнить что-то из прошлой жизни, узнать знакомые места, но память не подбрасывала ровным счетом ничего. Обычный китайский город, не самый крупный, но и не маленький. Кто-то при мне обронил цифру 500 000 жителей. В центре – остров небоскребов, стремящихся перещеголять друг друга высотой, торговые и бизнес-центры, красивые машины и многоярусные эстакады. А чем ближе к окраинам, тем ниже дома, грязнее улицы и обшарпаннее машины. Мопеды, скутеры, велосипеды, тележки рикши и уличных торговцев. Круглосуточные магазинчики и забегаловки, засыпанные мусором переулки с хлюпающими под ногами лужами, безликие станции метро. Ничего интересного и ничего узнаваемого. Развеяться нас возили в торговый центр. Всегда в один и тот же, из недорогих, находящихся на окраине. Пятиугольное здание, носящее гордое название «Ксин» – «Звезда». Было построено в виде колодца, со множеством входов и выходов на улицу и во внутренний дворик. Внутренний дворик окружали эскалаторы, а шахты лифтов были выведены наружу. Вдоль стеклянных стен здания скользили стеклянные лифты. Поднимаясь, ты видел улицу под собой. Привлекал ли народ этот бесплатный аттракцион или низкие цены сетевых магазинов, расположенных в нижнем этаже, неизвестно. Но людей в центре всегда было полно, несмотря на то, что привозили нас туда исключительно в будни. На четвертом этаже центра находился кинотеатр. Он был основной целью нашего посещения. Воспитатель покупал нам билеты с утренней скидкой буднего дня. Мы занимали в зале кресло и смотрели фильм. Как правило, что-нибудь исторически героическое. За все время посещений мне не встретилось ни одного знакомого названия фильма. Как не встречалась в витринах и на билбордах реклама знакомых торговых марок, как я не узнавал автомобили и фастфуды. Это был, несомненно, Китай, но какой-то другой, незнакомый. Не тот, в который я когда-то, закончив школу переводчиков при Центральном разведывательном управлении, приехал на стажировку, а застрял в итоге на долгих 7 лет. Вернувшись на родину, я прошел жесткий отбор и продолжил учебу, только теперь на другом факультете. После того, как у меня на руках умер от ран, полученных в перестрелке, лучший друг, я просто не мог поступить иначе. Как только в зале кинотеатра гас свет, двое борцов потихоньку пробирались к выходу. Я знал, что их цель – магазины на нижних этажах. Именно там борцы закупали товары, которые потом прятали под сиденьями в автобусе. Водитель делал вид, что слеп от рождения, и тайно привозили в школу. Главными контрабандистами были Джан и Бэй. Руководил операцией Бохой. Он выдавал борцам список покупок и деньги, которые каким-то образом ухитрялся раздобыть в обмен на таблетки, пока мы толпились у входа в кинотеатр, ожидая начала сеанса. Сам Бог и по магазинам не бегал. Видимо, из опасения, что может спалиться, рисковали собой Джан и Бэй. Я старался держаться, насколько возможно, дальше от этой кутерьмы. После того, как благодаря Вейжу и Желтому Дракону научился нейтрализовывать любую дрянь, попавшую в организм, я дисциплинированно глотал таблетки, даже не думая их откладывать. Воспитатели и директор скрипели зубами, стараясь подловить меня хоть на чем-нибудь. Дважды в месяц в моей комнате устраивали внезапный обыск. Однажды ворвались среди ночи, перетрясли матрас, открутили вентиляционную решетку, простучали половицы, но не нашли ничего. «Что-то потеряли, господин директор?» Невинно поинтересовался я, глядя в круглые очки местного царька. Он не ответил. Директор не оставлял надежды меня сломать и сделать таким же, как все. Он чувствовал, что где-то облажался, но никак не мог сообразить, где.